говорит Радио Свобода. В Петербурге начинается суд по делу 6 полицейских, обвиняемых в пытках задержанных.
Двоим применяли пытки. Насколько мне известно, по материалам дела следует, что сигареты пережигали.
Вступили в силу американские санкции, введенные против России в ответ на отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Может ли Россия тоже доставить экономические неприятности Соединенным Штатам?
Ну, они достаточно самодостаточная страна, мне кажется. И им абсолютно, мне кажется, наши санкции не повлияют на них.
Умер американский сенатор Джон Маккейн.
Я полюбил свою родину, когда сидел в тюрьме в другой стране. Я полюбил ее за порядочность, за веру в разум, справедливость и добросовестность.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 августа. Итак, в Петербурге начинается суд по делу о пытках в полиции. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 6 бывших сотрудников 70-го отдела полиции Невского района Петербурга. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Судить будут бывшего заместителя начальника 70-го отдела полиции Артема Морозова, бывшего заместителя начальника отдела Андрея Барашкова, бывшего исполняющего обязанности заместителя начальника отдела Михаила Антоненко и трех бывших оперуполномоченных Сергея Котенко, Александра Ипатова и Кирилла Бородича. По версии следствия, весной 2017 года оперуполномоченные прожигали ноздри и поливали кипятком спины людей, которых они заподозрили в хранении наркотиков и кражи, добиваясь от них признательных показаний. Один из потерпевших – сотрудник охранной фирмы «Вежливые люди», работавший в букмекерской конторе «Гринбет». Эту контору полицейские сначала разгромили, совершив на нее форменный налет, вскрыв кассу, разбив и испортив оборудование и порвав документы нескольких не понравившихся посетителей, а затем уже перешли к пыткам задержанных. В результате шестерым бывшим офицерам полиции предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий», злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, грабеж, незаконное приобретение, хранение наркотиков и незаконное приобретение, хранение оружия. Адвокат Дмитрий Герасимов защищает потерпевшего Замира Абдул-Камалова, который работал администратором, разгромленной полицейскими букмекерской конторы. Это ему поливали спину кипятком. По словам адвоката, полицейские хотели добиться от его подзащитного признания в совершении преступления, которого он не совершал.
Двоим применяли пытки, вот подзащитный, конечно, пострадал физически, к нему было применено насилие и продержали за сколько в отделе полиции ночью. Другой потерпевший не является моим подзащитным, но, насколько мне известно, за материалом дела следует, что сигареты пережигали. В отношении полицейских возбудили дело и обвиняют их в превышении должностных полномочий с применением насилия. Предполагали полицейские, что якобы мой подзащитный покупал имущество, добытое преступным путем, но на самом деле никакого отношения к этому не имел. Вот, собственно говоря, от него это и хотели получить информацию, где похищенное кем-то имущество. Но, говорит, я ничего не знаю, ничего не в курсе и вообще никакого отношения к этому не имею. В отделе полиции, ну, там один из обвиняемых поливал кипятком, другие не применяли к нему в отделе полиции, насколько помню, насилие. Это инициатива одного, так скажем. С насилием со стороны полицейских, так или иначе, время от времени приходится сталкиваться, но вот именно, чтобы, скажем, в такой извращенной форме я встречаю впервые. Вот, видите, у нас тут новый метод кипятком полить.
Как вы оцениваете перспективы этого дела?
На мой взгляд, предварительное следствие очень хорошо сработало. Доказательства в полном объеме по делу. Согласно обвинительному заключению, 49 свидетелей. Дело будет слушаться долго, поскольку на данный момент никто из сотрудников полиции свою вину не признает. От дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции отказывается. В порядке прав обвиняемых. То есть пока они никаких показаний не дают. Слушания только по существу начинаются. Поэтому посмотрим, что будет дальше. На мой взгляд, их вина собрано и подтверждается доказательствами, имеющимися в деле.
Дмитрий, мы сегодня все чаще слышим о пытках в отделах полиции, в колониях, в СИЗО. А вот о процессах над виновными в этих пытках мы что-то не слышим. Как вам кажется, процесс над бывшими сотрудниками 70-го отдела полиции будет иметь хоть какое-то благотворное влияние на наше общество?
Я надеюсь, что оно повлияет на сознание других полицейских, что нельзя такими методами работать, и что существует у нас, скажем так, государство в лице Следственного комитета все это борется с этим, не закрывает глаза, и думаю, что для других полицейских это будет хороший урок, что нельзя применять в отношении людей насилие, что не остается это безнаказанным.
Правозащитник Динар Идрисов признается, что испытывает противоречивые чувства по отношению к этому процессу.
С одной стороны, то, что они делаются во всех отделах полиции, собственно, повсеместная практика, как и пытки в местах лишения свободы, в следственных изоляторах, выбивание показаний в отделах полиции. Об этом недавно в своем блоге неплохо написал Алексей Кунгуров. Всегда это было, в последнее время просто это стало массовое явление. Насилие в отношении задержанных по-другому работать просто стало слишком муторно, неудобно, сложно и так далее. Зачем прилагать какие-то усилия оперативным и следственным работникам, когда можно добиваться, как им кажется, результатов в отношении для них, очевидно, злоумышленников, причем применение пыток, насилия, иных способов оказания давления. А с другой стороны, есть ощущение, что сотрудники этого отдела уголовного розыска, 70-го отдела, попали под раздачу, поскольку применили эти методы в отношении как бы необычного гражданина, у которого есть хорошие покровители связи, и он добился, чтобы эту историю не оставили без внимания. Чьи-то выглядит как некая показательная опока, при этом, скорее всего, она закончится довольно мягким приговором и получит серьезные сроки. Конечно, надо последить за судебным разбирательством.
Ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова тоже считает процесс над бывшими сотрудниками 70-го отдела полиции важным событием. Правда, ее не устраивает то, что пытки в этом процессе названы всего лишь превышением служебных полномочий.
У нас, к сожалению, есть статья о возможности применения спецсредств. И все вот эти вот пытки, они почему-то пытаются подставить под статью о превышении полномочий. Имели право применять спецсредства, но перестарались. Это самое главное. Превышение полномочий, вы же понимаете. Ну, как-то не додумал здесь. Ну, не по злому умыслу. А пытки – это злой умысел. Хотел и пытаю мозговору. Это все очень серьезно. Это все, наверное, возможно, когда есть бунт, когда много людей там собирается, чтобы как-то себя защитить. Я это хоть как-то могу объяснить. А когда в спокойных условиях, в отделениях полиции, либо в колониях собирается несколько человек, вооруженных этими спецсредствами, и начинают пытать одного. Я этого просто понять не могу. Мне кажется, здесь просто другие статьи надо применять, и прежде всего международное законодательство, которое мы ратифицировали о запрете пыток. То, что вот произошло в Ярославской колонии, сейчас второе видео выставили, честно говоря, все прогрессивное человечество, в число которого и я вхожу, мы надеялись, что хоть как-то тронется, господа присяжные заседатели, и на это как-то обратится внимание. Вот пока что я вижу в этой ситуации. Да, когда что-то всплывает, а я думаю, что всплывает, ну, не более 1%, то тогда показательно эти люди берут абсолютно случайным образом. Вот про этого всплыло, про этого нет. Там камеры выключили, тут забыли выключить. И тогда этот процесс, да, начинается над этими людьми, но опять-таки используя вот эту самую статью, которая не самая суровая в уголовном законодательстве. Уже это хорошо, слава богу. Но то, что происходит в наших участках полицейских, и особенно в колониях, ну, это уже становится системой.
Наталья Леонидовна, можно ли как-то этой системе противостоять?
Но ведь придумали же кое-что. Решили, а давайте-ка мы создадим комиссии против пыток. То есть мы сейчас привлечем приличных людей в эти комиссии, и вот они будут, скажем, таким случаем разбираться. Ну, на самом деле у нас есть ОНК. Другое дело, как они работают в разных субъектах. Но в любом случае такие комиссии, которые в том числе нарушение права человека на жизнь, а это пытки, они должны отслеживать. В зависимости от того, если даже эти комиссии будут созданы, кто туда войдет, пока у нас в Санкт-Петербурге такая комиссия не создана. Ну и третье. Вообще-то надо оглядеться по сторонам. Не связано ли это все с той агрессивной политикой, которая ведется государством, в том числе, числе и в средствах массовой информации, и в своих действиях за границей и прочем. Просто вот сейчас это выливается в такие действия полиции. Просто обычный человек вот этих спецсредств не имеет. Хотя тоже, если разобраться, посмотрите, сколько немотивированных случаев избиения, даже пыток, а то и убийств происходит. Мне кажется, что это системная вещь, ее надо решать всем миром. В том числе, хоть я всегда не за то, чтобы увеличивать жесткость наказания. Вот в данном случае увеличивать жесткость наказания, все такие случаи не условными наказаниями должны заканчиваться, а серьезными действенными наказаниями. И последнее, что я хочу здесь сказать. Примерно год тому назад мы были в СПЧ, да, Совет по правам человека был в Карелии. Там как раз обсуждался вопрос о пытках, которые в колонии карельской происходили. Потом туда был направлен большой состав адвокатов, которые с каждым этим делом разбирались и написали сотни жалоб, заявлений, обращений. И вы знаете, немножко эта ситуация улучшилась. Как только поток адвокатов уменьшился, все повторяется. И в этом участвуют не только правоохранители, но и прокурорский корпус, и, к сожалению, судейский тоже. К сожалению, наблюдается абсолютная связь, такая цепочка действия правоохранителей, прокуратуры и поддержка со стороны судейства. Эту цепочку надо тоже разбивать. Надо их тоже привлекать к ответственности. Только чтобы это не кончилось кампанией какой-то, как у нас бывает, да? Кто-то что-то сказал из великих, целый месяц аж это все было на слуху, а потом заросло. Я считаю, что нужно выковыривать, и прежде всего правозащитникам, каждый случай. Похоже, это невозможно только в Чечне, судя по последним заявлениям господина Кадырова. Все-таки в других субъектах надо пытаться это делать. У нас нет другого выхода.
По мнению Натальи Евдокимовой, общество должно наваливаться на случаи пыток в колониях и отделах полиции всем миром, привлекая хороших адвокатов, которые не боятся заниматься подобными историями. Первое заседание по делу о пытках в 70-м отделе полиции Невского района назначено на 30 августа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Санкции Соединенных Штатов в отношении России, введенные в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сегодня вступили в силу. 27 августа штрафные меры были опубликованы в Федеральном реестре, официальном журнале правительства США. Санкции предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, отказ от поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также финансовой помощи, выдача России любых кредитов и кредитных гарантий. Кроме того, санкции предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения. При этом в интересах национальной безопасности сотрудничество в космической сфере не будет ограничиваться. Введение санкций уже сказалось на экономической ситуации в России, курс российского рубля на прошлой неделе продолжал снижаться, хотя потом и частично отыграл свое падение. А может ли Россия доставить экономические неприятности Америке? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нет. Экономика у США гораздо сильнее, у них гораздо лучше это все обустроено.
Я считаю, что нет. Что американская экономика не особо сильно пострадает. Мне так кажется.
Ну, они достаточно самодостаточная страна, мне кажется, и им абсолютно, мне кажется, наши санкции не повлияют на них.
Возможно. Ну, если страны как отдельно начнут отказываться от американской валюты, вот, то есть рассчитываться своими, вот, получается, спрос на доллар будет постепенно падать.
Думаю, практически никак. Влияние российской экономики на американскую небольшое.
Но у нас сырье есть, все есть. Почему бы не заниматься своей страной, а не смотреть, чтобы кто-то, в чужой огород смотреть, опять же, да, чтобы кто-то там тебе запрещал делать то это. Ну, у нас все есть. Зачем на кого-то смотреть?
Да мне кажется, им по барабану как-то. У них своя жизнь, у нас своя, как-то потихонечку так неощутимо для них будет.
Думаю, что нет. Как Давид против Голиафа, только мы в данном случае не Давид.
Я думаю, что Россия не в том положении, чтобы
кому-то что-то плохо сделать.
Нет, конечно. Потому что сколько занимает экономика Америки в мировом пространстве, и сколько России. Извините, Россия во, а Америка все. Так что, к сожалению, если мы даже что-то сделаем, это будет пук.
Так, москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, может ли Россия доставить экономические неприятности Америке. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент США Дональд Трамп отказался обнародовать официальное заявление в память о сенаторе Джоне Маккейне, который скончался в субботу. Об этом сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне. По данным издания, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата Джон Келли и другие сотрудники администрации заранее подготовили для Трампа текст заявления, в котором Маккейн был назван героем за его действия во время Вьетнамской войны. Президент Трамп, однако, отказал своим помощникам в публикации и ограничился лишь коротким сообщением в Твиттере. «Мое глубочайшее сочувствие и почтение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами». Сара Сандерс в воскресенье отказалась от комментариев. Марк Каралла, бывший сотрудник юридической команды Трампа, назвал этот поступок ужасным, отметив, что от главы государства ожидали большего в этой ситуации. Отставной военный командир Марк Хертлинг охарактеризовал реакцию Трампа как мелочность. По данным газеты «Вашингтон-Пост», Маккейн завещал бывшим президентам Джорджу Бушу и Бараку Обаме выступить на его похоронах с прощальными речами. При этом, согласно воле покойного, Трамп не должен быть приглашен на похороны. Маккейн жестко критиковал Дональда Трампа за его внутреннюю и внешнюю политику, а также за нападки на журналистов. О сенаторе Джоне Маккейне моя коллега Ирина Лагунина.
Джон Маккейн родился в семье военного на авиабазе в Панаме, в то время территории США. Он пошел по стопам отца и деда, оба были адмиралами, и поступил в военно-морскую академию, где учился на пилота. В 1967 году Маккейна отправили воевать во Вьетнам. Во время бомбардировки Ханоя его самолет был сбит, а сам он тяжело ранен. Спустя много лет Маккейн вернулся на место своего пленения, где вьетнамцы установили памятник, посвященный этому событию.
Да, все это напоминает о прошлом. Что произошло в тот день? Меня вытащили на берег. Стены тогда не было, был обычный берег.
Вы помните человека, который вас вытащил?
Помню, но если вы видели фотографии, там было много людей.
Маккейна поместили в тюрьму Хуало, известную как Ханой Хилтон. Там он пережил пытки и несколько лет одиночной камеры. Ему предложили выйти на свободу раньше других, как сыну высокопоставленного военного, но он отказался, заявив, что покинет тюрьму только вместе с другими военнопленными. Уже будучи политиком, Маккейн часто обращался к тем 5,5 годам, проведенным в тюрьме.
Я полюбил свою родину, когда сидел в тюрьме в другой стране. Я полюбил ее не просто потому, что здесь комфортно жить. Я полюбил ее за порядочность, за веру в разум, справедливость и доброту
ее народа.
По возвращении в США Маккейн ушел с военной службы, а в 1982 году выиграл выборы в Палату представителей. В 1986 его избрали в Сенат. Как депутат от республиканской партии, он стал известен своей независимой позицией, готовностью говорить то, что думает, и периодическими проявлениями характера на публике. Маккейн начал свою первую президентскую кампанию в 2000 году, но проиграл на первичных выборах другому кандидату от республиканцев Джорджу Бушу. 8 лет спустя республиканцы выдвинули его кандидатом на президентский пост.
Я предупреждаю всех, кто впустую транжирит госбюджет и считает себя важнее государства. Скоро все изменится.
В качестве кандидата вице-президента Маккейн выбрал губернатора Аляски Сэру Пейлин. Это решение вызвало противоречивую реакцию. Незадолго до своей смерти он написал, что сожалеет об этом выборе. Маккейн в команде с Пейлин проиграл президентскую кампанию сенатору от Иллинойса Бараку Обаме. Однако его голос остался весомым в Конгрессе. В 2013 году он приехал на Майдан в Киев, а позже выступал за поставки Украине летального оружия для борьбы с пророссийскими сепаратистами. Он также призывал быстрее интегрировать в НАТО Грузию и Молдову. Маккейн был резким и бескомпромиссным критиком российского президента Владимира Путина.
Я здесь еще и потому, что Россия сейчас ведет себя неприемлемо как в этом регионе, так и на мировой арене. Я считаю, что такое поведение России требует от нас быть едиными и сильными, чтобы сохранить принципы и основы демократии.
Маккейн не раз выступал с критикой президента Дональда Трампа. Он также голосовал против реформы здравоохранения, предложенной частью республиканской партии, вскоре после того, как перенес операцию.
Хватит слушать напыщенных крикунов на радио, телевидении и в интернете. К черту их всех.
Джон Маккейн, 6 раз избранный сенатором США, бывший военнопленный и участник 2 президентских кампаний. Умер от рака мозга в возрасте 81 года.
Ирина Лагунина, памяти американского сенатора Джона Маккейна. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. За последний год резко выросло число россиян, выступающих против проживания в стране представителей отдельных национальностей. Это следует из опроса Левада-центра, об итогах которого пишут ведомости. Рейтинг так называемых нежелательных этносов возглавляют цыгане – 32%. Еще в прошлом году этот показатель составлял 17%. Китайцев назвали нежелательными 31% респондентов, вьетнамцев – 26%. Годом ранее эти показатели составляли 15% и 12% соответственно. С 10% до 19% выросла доля россиян, одобряющих идею «Россия для русских», которая снижалась с 2014 года. Более трети опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе. Больше всего таких ответов в Москве – 63%. Кроме того, с 58% до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов. По мнению директора Центра «Сова» Александра Верховского, рост ксенофобных настроений в России связан с ожидаемыми экономическими трудностями. Глава Римско-католической церкви в ходе двухдневного визита в Ирландию встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священников. Папа Римский Франциск сказал, что молит о Божьем прощении в связи со скандалом вокруг сексуальных домогательств, который потряс Римско-католическую церковь. Франциск также упрекнул церковь в Ирландии за то, что на протяжении десятилетий ирландские католические организации отнимали детей у незамужних матерей и отдавали их на усыновление. По его словам, из-за этой практики дети чувствовали себя покинутыми, а болезненные воспоминания оставляли шрамы. Понтифик завершил свой визит в Ирландию мессой на открытом воздухе в дублинском Феникс-парке. На богослужении присутствовали несколько сот тысяч человек. Американский драматург и сценарист Нил Саймон, автор бродвейских комедий «Странная пара», «Босиком по парку», «Брайтон-Бич», умер в Нью-Йорке в возрасте 91 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Во второй половине 20 века Саймон был наиболее успешным драматургом американского театра. Он писал о проблемах и страхах среднего класса. В 1961 году он написал свою первую пьесу «Приди, протрубив свой рок», и с тех пор постоянно работал над пьесами и мюзиклами. В общей сложности он создал более 30 произведений, многие его работы были экранизированы. Нил Саймон был удостоен 4 премий Тони, Пулитцеровской премии, награды Центра Кеннеди и многих других. Его именем назван один из бродвейских театров. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофоны в студии Андрей Шароградский. Министерство юстиции России утвердило приказ Министерства внутренних дел о денежном вознаграждении информаторам. Официальный документ пока не опубликован. Приказ предполагает выплаты от 50 тысяч до 10 миллионов рублей за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений. Решение о выплате вознаграждения более 3 миллионов рублей будет принимать министр внутренних дел. Объявление о поиске информации с указанием суммы вознаграждения будут публиковаться на сайте МВД и в средствах массовой информации. Ранее вознаграждение за помощь МВД никак не регулировалось, а отдельный бюджет на эти цели не выделялся. Информаторы или те, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные медали за содействие МВД, грамоты, ценные подарки и удостоверение внештатного сотрудника. Вознаграждение за доносительство. Ведущая программы «Голоса Америки. Контекст» Ксения Туркова о том, как язык будущего сдает позиции перед языком прошлого.
Когда газета «Коммерсант» написала о том, что МВД собирается платить осведомителям, в информационном пространстве появилось слово «донос». Причем использовали его самые разные издания, независимо от позиции. Появились расценки на доносы, миллионы за донос, сколько стоит донос. Такие заголовки можно было увидеть на новостных сайтах. Интересно, что новость о вознаграждении для информаторов появилась 21 августа, в день 27-й годовщины августовского путча. Событие, которое дало надежду на поворот от прошлого к будущему, на слом репрессивной системы во всех ее проявлениях. Язык обычно очень чутко реагирует на любые изменения. Языковой взрыв, как правило, возникает в то время, когда происходит некий слом географических, политических и других границ. Именно это и случилось в 91 году. Лингвисты, которые изучали язык того времени, говорят о невероятном всплеске языковой свободы и креатива. Изобретательность, искрометность, способность к мгновенной импровизации, игре. Именно это прежде всего вспоминают лингвисты, которые в дни путча совмещали работу по сбору словесных артефактов с защитой демократии. Примеры языковой игры образца 91 года вспоминают до сих пор. Многие помнят строчку «Забил заряд я в тушку пуга» или российский триллер «Кошмар на улице» Язов. Упражнялись цитатами из классики. «Врагу не сдается наш гордый Борис, пощады не жди Хасбулатов». Придумывали новые аббревиатуры. Огромный творческий потенциал вырвался наружу. На митингах придумывали частушки, шутки, надписи на плакатах. В большом количестве рождались неологизмы. «Нам порядок обеспечен, комитет нам друг и брат. Он немного пиночетин и слегка хусейноват». В начале 90-х стали постепенно уходить из употребления слова, связанные с очередью. Глаголы «достать», «давать» выкинули и выбросили. Существительные «заказ», «нагрузка», «талон». А в самих магазинах посетители шутили не хуже, чем на митингах. «У вас огурцы соленые есть? Только в красной книге». 91 год стал также временем прорыва в публичное пространство нецензурной лексики, той самой, которая сейчас оказалась под запретом. Языковое цунами тогда снесло старые запреты, ограничения, заготовленные тексты, чтение по бумажке. Язык будто сам захотел проститься с прошлым, и в каком-то смысле ему это удалось. Взрыв языкового креатива, как предвестие перемен или надежду на скорые перемены, мы видели и во время массовых протестов на Болотной и Сахарова в Москве. Однако потом все это куда-то делось, растворилось, исчезло. И территорию за территорией у языка будущего стал отвоевывать язык прошлого. Именно это происходит и сейчас. Осведомители, информаторы, доносы и доносчики, тайное сотрудничество с органами. В словаре 21 века снова возникает лексика эпохи страха.
Это была программа «Голоса Америки. Контекст». Ее ведет Ксения Туркова. В эфире программы «Время свободы» продолжим обсуждение внутренней политики Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рынок рухнет, если он будет подвергнут импичменту. Трамп также спрогнозировал падение американской экономики в случае, если он не будет переизбран. Глава американского государства считает свое президентство экономически успешным для страны. Он предполагает, что Америка пережила бы, как он выразился, отрицательный рост, если бы на выборах 2016 года победила его соперница Хиллари Клинтон. Президент США жалуется на плохие законы в сфере миграции и рассказывает о том, что на американо-мексиканской границе уже возводится стена, призванная остановить поток нелегальных мигрантов. Проект ее строительства был частью предвыборных обещаний Трампа. По его данным, власти уже потратили на стену 3 миллиарда 200 миллионов долларов и запросили у Конгресса еще 5 миллиардов долларов. Все эти комментарии главы Белого дома прозвучали на фоне новостей о том, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, а бывший юрист президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил финансовое преступление по указанию самого Трампа. На этом основании некоторые ведущие американские средства массовой информации поднимают вопрос о вероятном импичменте Трампу. Как повлияет дело Манафорта и Коэна на настроение избирателей Трампа? Ведущий программы «Настоящее время. Итоги» Роман Мамонов беседует об этом с профессором Редфордского университета Григорием Иоффе.
Что-то в вашем отношении к президенту изменило вот это развитие событий? Конкретно, все-таки, наверное, Майкл Коэн в большей степени, его признание, что Дональд Трамп давал ему указания, и что все эти выплаты были сделаны накануне выборов для того, чтобы не допустить влияния на, по большому счету, позиции президента.
Если вы спрашиваете о моем отношении к президенту, я никогда его не идеализировал, но в то же время мне не передается вот это праведное возмущение с большой примесью ханжества, вся эта истерика, которая владела говорящими головами в Вашингтоне. Мне оно пока не передается. Мне кажется, они...
Господин Юрьев, мне совершенно не в данной ситуации, меня не интересуют личные отношения Дональда Трампа с кем-то за пределами его публичного офиса. Меня интересует в данной ситуации сам факт. Можно верить и не верить Коэну, но он утверждает, что эти выплаты были сделаны не потому, что он хотел скрыть эту историю, а потому, что он хотел скрыть эту историю накануне выборов.
Вполне возможно, что это повлияет на голоса целого ряда избирателей. Понимаете, ядро сторонников Трампа, оно останется непоколебимым. Такие обстоятельства, как, например, большое количество евангелических христиан, баптистов и пятидесятников, которые выступают за Трампа и чьи моральные критерии должны быть, в общем-то, выше наших с вами, они всегда поддерживали Трампа, и ни у кого из сторонников Трампа не было сомнений в том, что Трамп сделал выплаты этим двум вымогательницам. Тут момент предательства возникает, и предательство Коэна, и предательство этих вымогательниц, которые, получив деньги, все равно не стали молчать, так как они захотели издать книги и получить большие деньги. Фигура Трампа интересна для избирателей, прежде всего для тех, кто его поддерживает, тем, что он не является вашингтонским политиком. Понятно, что он является грубым, неотесанным нарциссистом. Это, так сказать, никто не отрицает.
Вы простите, но вы даете оценку этим людям, называя их вымогателями-предателями, но как-то совершенно не даете оценку президенту, который позволяет себе внебрачные связи и пытается замять это все под ковёры, делая вид, что...
Я начал с того, что вот это праведное возмущение с большой примесью ханжества мне не передается. Я непосредственно сейчас отвечаю на то, что вы мне сейчас сказали. Годы назад я был свидетелем кампании против Клинтона, когда его проделки с Моникой и Левинский послужили причиной импичмента в Палате представителей, которая потом не была одобрена Сенатом.
Повторит ли Трамп судьбу Клинтона в таком случае?
Меня и тогда совершенно этот вопрос не являлся ключевым для моей поддержки или отсутствия таковой Клинтона. Я думаю, что единственный человек, которого это должно интересовать в данном случае, когда речь идет о Трампе, это Мелания Трамп. А вот эти вот, так сказать, опять же, я третий раз вам говорю, это праведное возмущение с оттенком ханжества, оно сыграет против устроителей этой кампании. В основном устроители этой кампании, вашингтонские политики, не общаются в собственной среде, подзуживая друг друга. Мне кажется, что когда речь пойдет о выборах, я не могу ручаться, конечно, потому что весь вопрос в колеблющихся. Но ядро сторонников Трампа останется непоколебимым. Колеблющиеся будут рассуждать, как они будут рассуждать, мы увидим, не так долго осталось. Но мне думается, что вот то настроение, которое доминирует в вашей передаче на эту тему, оно представляется мне несколько искусственным, и мне оно не передается.
Мне любопытно, собственно, какое настроение. Мы, собственно, рассказываем новости. Есть факт. Эти люди, вы можете называть их предателями, крысами или там, как их называют другие сторонники Трампа, есть факт того, о чем они говорят в суде. Есть факт решения присяжных, которые, кстати, по 10 пунктам оправдали, например, Манафорта. Но это не изменяет факта того, что президент, который утверждал, что у него лучшие люди в команде, оказывается, окружил себя людьми, которые, лгали для него, совершали преступления, как утверждает Коэн, и в результате сейчас оказались уголовниками.
Послушайте, дайте 10 минут хорошему юристу, и он сделает из вас уголовника за 10 минут. Где-то в июле месяце прошлого года Auburn Journal опубликовал замечательную статью. Она состоит всего из нескольких строчек. Начинается она таким образом. Помните, когда Дональд Трамп был бизнес-партнером с русским правительством, и его компания заработала 53 миллиона на инвестиционном фонде, связанном с Руснано и поддерживаемым Путиным? Ой, да ведь это же был Джон Подеста. Помните, как Дональд Трамп получил 500 тысяч долларов за речь в Москве? Ой, да ведь это же был Билл Клинтон. Помните, как Дональд Трамп одобрил продажу 20% американского урана? Ой, это же была Хиллари Клинтон. Ну и так далее и тому подобное. Вы понимаете, вы создаете хайп и, по-видимому, получаете профессиональное удовольствие от этого. Еще раз повторяю, дайте мне хорошего профессионального юриста уровня Ленни Дэвиса, на котором пробы негде ставить. И я сделаю из вас преступника за 10 минут. понимаете, я не хочу сказать, что это яйца выеденного не стоит. Естественно...
То есть, по-вашему, это все вашингтонские разборки, не имеющие никакого отношения к реальной жизни в Америке?
Ну, зачем крайности? Они имеют, безусловно, реальную жизнь. Но, еще раз повторяю, Дональд Трамп ценен для его сторонников тем, что он не является политиком вашингтонской закваски. Та кампания, которая сейчас ведется, она на себе такие родимые пятна имеет вот этого вашингтонского болота. И тем более она сейчас ведется координированно. Вот вы говорите, что есть какие-то факты. Но при этом вы послушайте сами себя. Вы эмоцию, так сказать, напускаете здесь, которой можно было бы гораздо спокойнее обо всем этом говорить.
Я не знаю, о каком болоте вы говорите. Согласно президенту Трампу, у нас становится дышать легче в Вашингтоне, жить становится лучше. И, кстати, что касается фактов...
Сегодня в газете «Вашингтон Таймс» опубликованная замечательная статья Чарльза Хёрта как раз по этому поводу. И он правильно говорит, что, в общем-то, люди на время потеряли голову, поскольку вдруг вот замаячила вот эта вот возможность импичмента, а это такая эрогенная зона. Это пройдет через несколько дней, и все будет в порядке, я думаю.
Это было мнение профессора Редфордского университета Григория Иоффе. Еще один собеседник Романа Мамонова, директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики Института анализа глобальной безопасности Ариэль Коэн.
Два момента, да. Плохо для Трампа, очень плохо. Не просто плохо, не ужас, а ужас-ужас. Для Трампа. И это, я бы не сказал начало конца, но это очень серьезный шаг именно к импичменту. И, как я и предполагал, импичмент будет не по какой-то конспирации или связи с Россией, а из-за преступлений белых воротничков. И любой бизнес-концерн, который, ну, скажем так, не всегда, не совсем ведет себя в рамках закона, там есть два человека, которые абсолютно ключевые в любом расследовании в области преступлений белых воротничков. Первое – это юрист или глава юридического отдела, это Майкл Коэн. И второе – это главный финансовый директор, CFO, это господин Весельберг. То есть прокуроры получают с обеих сторон направление для нападения на Трампа, именно не Трампа как президента, а Трампа как человека, возможно, совершившего преступление в качестве главы Trump Organization, компании Трампа, и эти преступления могут стать поводом для импичмента, и, как я много раз говорил здесь, импичмент будет зависеть от политической воли, от политического решения, но в связи с тем, что мы видим, я допускаю, что не только демократический Конгресс, Демократическая палата представителей, но и, возможно, при определенном раскладе Республиканская палата представителей может принять решение об импичменте.
Почему в Белом доме не могут успокоить его и, по крайней мере, сказать, не надо, лучше промолчать? Он атакует Сэшенса, он продолжает атаковать расследование. Понятно, что всегда вспоминает Хиллари Клинтон. Зачем лишь добавлять масло в огонь, топить еще и тех, кто и так уже про него начал
рассказывать? Давайте добавим, что он называет прессу врагами народа. Сейчас, наконец-то, кто-то допер и ему объяснили, что это не пресса «Враги народа», это фейк-ньюс, фальшивые новости «Враги народа», но, тем не менее, неприемлемый язык. Кроме того, он атакует разведсообщество, он атакует Минюст, мы уже сказали, своего генпрокурора, где человек остановится. И это беспрецедентная ситуация. Мне кажется, даже Ричард Никсон не занимался вот такими вот вербальными атаками на все и вся. И это ставит под вопрос функционирование президента, как президента.
Сторонники Трампа говорят, да мы и так, в общем, знали, чего от него ждать, а политики, вы и так все в Вашингтоне коррумпированные. И это правда кого-то удивляет? Это правда может изменить чье-то мнение? Или это просто мы тут в СМИ действительно нагнетаем хайп?
Безусловно, отношение внутри кольцевой дороги Вашингтона, внутри Вашингтона, к Трампу отличается от отношения к Трампу, скажем так, между Апалачскими горами и Западным берегом. То есть все, что внутри Соединенных Штатов, как говорят, начинка бутерброда, это одно отношение, гораздо более положительное к Трампу, а то, что на обеих берегах, это более отрицательное. Но это не значит, что с точки зрения закона, что с точки зрения политики Трамп продолжает получать поддержку. Нет. С точки зрения юридического сообщества, с точки зрения медиа, с точки зрения элит, скажем так, Трамп, на мой взгляд, попал в такое болото, из которого ему не удастся до 2020 года выплыть.
С директором Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики Института анализа глобальной безопасности Ариэлем Коэном и профессором Редфордского университета Григорием Иоффе беседовал ведущий программы «Настоящее время. Итоги» Роман Мамонов. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Водка в советской довоенной экономике». Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелин. Первый эфир состоялся 25 августа 1998 года.
В 1925 году в Советском Союзе началась открытая государственная торговля водкой. Спиртоводочная промышленность сразу стала самой процветающей в стране. Рады этому были не все. Слушайте письма этих людей.
Михаилу Ивановичу Калинину о торговле вином в 40 градусов. Михаил Иванович, вы, вероятно, уже знаете, что с открытием продажи водки открылось в народе сильное, как будто отчаянное пьянство. Как пример, расскажу вам из быта нашей трудовой жизни несколько примеров, обойти молчанием которых нет сил. Город Малая Вишера. Давно ждет население, оповещенное газетами, продажи по пониженной цене 40-градусной водки. Ждет с огромным нетерпением. Конечно, не все население, а более слабое, падкое к пьянству, а их большинство. И разговор о торговле вином становится притчей во языцах. Неграмотные от своих знакомых, читающих газеты, если и спрашивают о новостях в газете, то их расспросы всегда сводятся к одному и главному – когда откроют продажу вина. Наконец, долгожданный день настает. Двери открыты, и большой вереницей из разных концов уезда собираются жаждущие выпить. И, получив долгожданную, тут же в нетерпении на улице пьют, и тут же, напившись, валяются с ног, ругаясь четырехэтажными бранными словами. Тут же блюют, и в грязи, и в блевотине ползают беспомощно напившиеся братья наши. Своего позорного положения не видят, оскорбительными словами приводя в смущение проходящих жен и девушек и пугая неестественным состоянием детей. Больше всего кидается в глаза пьяная молодежь, как раз в это время призываемая в Красную армию. В парке кучками подвое, потрое и больше сидят молодые и старые около бутылок и закусок, спорят, поют песни, ругаются и орут во всю глотку. А прохожие более крепкие характером посмеиваются или качают головами сукоризной, они смелые обходят дальше, боясь оскорбления словом и делом. По вокзалу бродят, громко говоря, матюгаясь, толкая друг в друга и проходящих, оравы молодых, средних и пожилых людей. В вагонах от шума, песен, ругани, как в сумасшедших домах, бьют стекла в окнах, блюют, стоит нестерпимая вонь и ужасная мерзость. Кондуктора опустили руки и беспомощно озираются, ища защиты, но ее нет и не от кого ждать. Все подавлены давно невиданным пришествием, законным произволом. Смешалось все. Кто хвалит появление одуряющего человека напитка, кто проклинает со злобой и ненавистью его появление, а кто открыто винит власть за то, что, виня в былое время пьянство и производителя этого зла, сама же это зло узаконила и широко открыла дверь пьянству. Затевается по этому вопросу разговор. Один рассказывает, что едет из Москвы, был в Твери, в Волочке и других городах, и везде, где ему пришлось быть, повсюду он видел огромные хвосты у госспирта и ужасное отчаянное пьянство. Другой рассказывает о Ленинграде, что в день открытия госспирт не в состоянии был справиться с продажей водки, и многие остались неудовлетворенными, простояв в очереди весь день. И там пьянство, грубости и все невзрачные картины народного горя. Третий говорит, что его знакомый занимал высокую ответственную должность, но со дня открытия пьет беспробудно, бросив службу. Жена в тоске, дети в страхе от вида пьяного отца, допившегося до галлюцинаций. Из города возвращающиеся с работ крестьяне везут четверти вина для распивки его между собой и для выгодной перепродажи давно невиданной Николаевки. Дорогой, напившись, дерутся, растеривают заработанные тяжелым трудом копейки или пропивают, оставляя семью голодную. Водка быстро проникает в деревню, суббота. Из города возвращаясь, заходит крестьянин-гражданин, с собой бутылка. Начинают угощаться. Непьющая женщина соблазняется и под видом пробы выпивает рюмку. 80-летняя бабушка и такой же дедушка хотят попробовать. Много лет не пробовали. Пьет и хозяин, придя из бани. По той же причине предлагают детям, и те пьют. Пьет вся Россия, весь СССР. Теперь пьянство законное, ничем не стесняемое и не зазорное, потому что государственное. Широкой волной разливается по трудовому народу, грозя опрокинуть устои трудовой трезвой жизни. Вот в самых сжатых рамках жизнь, сжимающая тоской сердце, невольно заставляющая обратиться к вам, к российскому авторитету, за откровенным и авторитетным разъяснением. Для чего это было нужно и нужно ли вообще? Нет ли здесь роковой ошибки? Известно ли вам, многоуважаемый Михаил Иванович, это горькая правда? Александр Григорьевич Крутов, адрес: Новгородская губерния, Усть-Волмское почтовое отделение, деревня Горки, 28 октября 1925 года.
Товарищ Калинин, я курсант. 20 октября мне был предоставлен месячный отпуск, который я провел в своей деревне Саратовской губернии. Когда я был в армии, мне казалось, что строительство советской деревни идет вперед, и что крестьянство не переживает того, что оно переживало в 20-м, 21-м, 22-м годах. Но теперь я убедился, что это не так. Деревня в целом живет хуже. Чем занимается молодежь в деревне? Да пьянством, хулиганством и ничем полезным. За месяц отпуска я убедился, что пьют все. Пьют старые и молодые, богатые и бедные, комсомольцы и беспартийные, рабочие и работницы, крестьяне, служащие и прочие. Могу сказать, что самую трезвую жизнь ведет армия, и никто больше. Я не знаю, зачем в деревню продвинули Горькую. На борьбу с самогоном, что ли? Да будьте покойны, они сжились вместе, живут дружно и никакой борьбы между собою не ведут. Они спаяны общей задачей – подрывать маломощные крестьянские хозяйства и мутить мозги православных. В деревне Горькую зовут Рыковкой. Режет ухо поганый смысл известного и уважаемого слова «рыков». За месяц пребывания в своей деревне я не видел ни одного светлого момента в общественной и бытовой жизни родного села. Из деревни бегут все. Бегут партийцы, комсомольцы и лучшие из беспартийных. А кто же будет строить новую советскую деревню? Таким образом, деревня обрекается на долгие годы инертного прозябания. Вот что я наблюдал в родном селе. Это не пустая брехня, это не пессимизм, а горькая правда. Скляров, город Ташкент, 28-й год.
Депутату города Москвы Вячеславу Михайловичу Молотову от избирателя Т.Д. Фадеева. Позволяю представить вам законопроект о ликвидации водки. Надеюсь, что, ознакомившись с этим законопроектом, вы его одобрите. Научный работник, врач Т. Фадеев, Москва. О ликвидации водки. Управление обществом бывает двух родов – принудительное и непринудительное. Принудительное – есть власть государства, непринудительное – это то, что мы вообще называем мерами культурного воздействия. Социализм должен отличаться от капитализма преобладанием мер второго рода над мерами первого рода. Однако сначала надо покончить с той стороной быта, которая является существенным препятствием для действительного культурного строительства. Необходимо покончить с пьянством. Тяжело видеть, как в момент нашей грандиозной общественной стройки население отравляется алкоголем. Среди наших летчиков, несомненно, распространено злоупотребление водкой. И можно думать, что катастрофа с самолетом «Максим Горький» произошла потому, что летчик Благов был в нетрезвом виде и, возбужденный киносъемкой, вопреки запрещению, стал делать мертвые петли. Тяжелая катастрофа на Ленинградском шоссе, когда мчавшийся автомобиль врезался в колонну красноармейцев и задавил насмерть несколько человек, произошла потому, что шофер был пьян. Я думаю, что опьянение играет существенную роль и во вредительских операциях. Во всяком случае, врачи, умертвившие Максима Пешкова, воспользовались для этого прежде всего водкой. Алкоголь – яд, это несомненно. Но ведь мы же знаем, что часто яды, употребляемые в небольших количествах, приносят пользу организму. Так, например, несколько капель раствора мышьяка, принимаемые ежедневно, укрепляют организм. Может быть, и алкоголь в небольших дозах полезен. Однако медицина до сих пор не установила, сколько капель водки в день следует употреблять, чтобы она приносила пользу организму. Но так как водку пьют не каплями, а рюмками, стаканами и пол-литровками, то сомнительно, чтобы от такого употребления получалась бы какая-либо польза. Опыт показал, что нельзя сразу отнять водку у населения. Это привело бы к весьма неприятным последствиям. Но, несомненно, можно отнять ее постепенно. Мне кажется, что для этого достаточно 20-летнего периода. Ежегодно придется уменьшать продукцию водки на 5%, страна постепенно будет привыкать к безводочному существованию. Однако не следует делать этого, так сказать, молча. Нужно, чтобы об этом знали все, что к уничтожению водки приняты решительные меры. Итак, я предлагаю закон такого примерно содержания. Производство и продажа водки в СССР прекращается в течение 20 лет, то есть 1 января 1959 года. Причем ежегодно производство и продажа водки сокращаются на 5% от продукции ее в 1938 году. Было бы очень хорошо приурочить принятие этого закона к какой-либо культурной дате, организовать по случаю его принятия общественное празднество и т.п. Нужно организовать широкую пропаганду в пользу нового закона, привлечь к ней молодежь. Только театр не следует подпускать к этой работе, так как опыт показал, что он с ней плохо справляется. Актеры, по большей части, постоянно употребляют водку, а неискренняя пропаганда неизбежно будет оказывать обратное действие. Так, после постановки Завадского «Пьяный круг», говорят, появляется желание самому напиться до пьяна. Обнародование предлагаемого закона будет, несомненно, очень крупным событием на культурном фронте, а продолжительный срок его осуществления гарантирует полный успех действительного проведения этого закона в жизнь. Т. Фадеев, май 1938 года.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В октябре 1964 года был свергнут Никита Сергеевич Хрущев. Официально это произошло на пленуме Центрального комитета КПСС. Основной доклад сделал Михаил Суслов. Теперь стало известно, что был и запасной, более резкий доклад. На тот случай, если Хрущев проявит несговорчивость. С этим докладом должен был выступить другой член хрущевского руководства, Дмитрий Полянский. Выдержки, которые вы сейчас услышите, взяты из журнала «Источник».
За последние годы по вине товарища Хрущева у нас создалась нетерпимая обстановка, вследствие которой нормальная работа президиума ЦК стала невозможной. Товарищ Хрущев, сосредоточив в своих руках неограниченную власть, обнаружил полное неумение, да и нежелание правильно пользоваться ею. Он перестал считаться даже с элементарными приличиями и нормами поведения, и так отвратительно сквернословит, что, как говорится, не только уши вянут, чугунные тумбы краснеют. Дурак, бездельник, лентяй, вонь, грязная муха, мокрая курица, дерьмо, говно, жопа — это только печатные из употребляемых им оскорблений. А наиболее ходкие, к которым он прибегает гораздо чаще, никакая бумага не выдержит, и язык не поворачивается произнести. И это сыплется без разбора даже в присутствии женщин. Он разогнал Академию архитектуры СССР за то, что она не соглашалась с его выводами, будто такие дома самые дешевые и самые удобные в эксплуатации, будто они рассредоточивают и сохраняют население от атомного нападения и так далее и тому подобное. Жизнь показала, что в Академии сидели разумные люди. Выяснилось, что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на общегородские и районные коммуникации, в 4-5-этажных домах гораздо дороже, чем в 9-12-этажных. Установка на 5-этажное строительство привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала. Транспортные, водопроводные, теплофикационные, канализационные и иные коммуникации недопустимо растянулись. Внешний вид городов ухудшился, а об удобствах и говорить нечего. В этих домах нет лифтов. Теперь новоявленный главный архитектор бьет отбой и призывает к высотному строительству. Но, во-первых, кто возместит ущерб, нанесенный его безрассудной директивой? А во-вторых, осуществить переход к многоэтажному строительству — совсем нелегкое дело, ведь индустриальную базу такого строительства надо создавать по существу заново. Позвольте высказать несколько замечаний о наших взаимоотношениях с социалистическими странами. Вы знаете, что сейчас в мировой социалистической системе сложилось очень тревожное положение. Образовалось по существу три группы этих стран. Первая группа – страны, идущие за СССР, вторая – идущие за Китаем, и третья – страны вне этих группировок. К ним относятся Югославия и, в последнее время, пожалуй, Румыния. Возникла совершенно реальная угроза раскола социалистического лагеря. Главная причина возникшей опасности раскола – подрывная деятельность китайского руководства, скатившегося на позиции великодержавного национализма и неотроцкизма. Но есть и ряд причин, в которых виноват товарищ Хрущев. В беседах с руководителями братских стран он проявляет грубость и несдержанность, высокомерие и оскорбительные выражения. Мао Цзэдуна он публично назвал «старой калошей». Тот узнал об этом и, конечно, пришел в ярость. В недопустимом тоне говорил он из Гиаргиудеш во время пребывания в Румынии. Грубо вмешивался во внутренние дела румын, кричал, что они ничего не смыслят в сельском хозяйстве, хотя это не соответствует действительности. Недавно в беседе с Бен Беллой, этим лучшим другом Кастро, товарищ Хрущев назвал Кастро быком, готовым броситься на любую красную тряпку. Аналогичного характера непозволительные отзывы не раз делались об Ульбрихте и Гамулке, а также о других товарищах. Настороженности социалистических стран в отношениях с нами немало способствует и то, что товарищ Хрущев вынашивает ряд таких идей, которые ничего, кроме вреда, для единства социалистических стран не принесут. Он, например, вынашивает планы добровольного присоединения к Советскому Союзу, Болгарии и Монгольской Народной Республике. Монгольские товарищи, когда перед ними поставили этот вопрос, вообще ушли от его обсуждения. В Болгарии слухи об этом просочились в народ, и возникла невиданная для наших друзей вспышка национализма. Дело дошло до того, что под лозунгом «Не хотим быть московской губернией» националистам удалось объединить немало людей.
Это была передача Анатолия Стрелянова из цикла «Документы прошлого». Первый эфир 25 августа 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 августа. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.